Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие зрители. Рад всех приветствовать.
Сегодня тема нашей передачи – «Слово в жизни христианина». Отец Макарий, слово – понятие обширное.
Да.
В православии Христа называют словом. Почему?
Ну, это очень глубокий факт. Дело в том, что русское «слово», в кавычках, это греческое «логос». А понятие «логос» – очень древнее философское понятие классической греческой философии, которое существовало в умах мыслителей задолго до христианской эры. И надо сказать, что Спаситель, которого мы законным образом называем Словом Божьим, Логосом, исходя из самой первой главы, первых слов Евангелия от Иоанна, в начале, без слова, энархи ино логос, по-гречески, в самых древних христианских текстах иногда отождествлялся с какими-то несколько другими терминами философскими. Мы называем Христа Спасителем, мы называем Христа отроком Божьим, мы называем его Сыном Божьим, и мы называем его и Словом Божьим, Логосом, Логос ту Теу. И все вот эти вот формулы, ну, формы, словесные формы человеческой речи, человеческого мышления, они суть всего лишь некие указатели к природе божества, природе Сына Божия, которая, строго говоря, лежит за пределами нашего позитивного познания. Если мы произносим какое-то слово, ложка, вилка, там, не знаю, государство, начиная с самых конкретных и кончая самыми общими, у нас есть средства отождествить элементы нашего языка с элементами бытия, потому что это элементы бытия, говорю вам, и ложка, и вилка, и государство, и право, и власть, все это перед нашими глазами, все это подвержено нашему непосредственному практическому опыту, в то время как Бог по природе своей, по своей сущности нам не открыт. Открыт нам только в своих проявлениях, в своих энергиях, как это уже последующая богословская мысль нам это зафиксировала. Вот поэтому-то вопрос очень глубокий и далеко-далеко непростой. И это не простота, это сложность, это прикровенность. Ее требуется помнить. Не следуя так, знаете, легко и кавалерийским наскоком пытаться атаковать богословские, сложные, труднопостижимые термины.
Так почему именно слово? Не дух, не какое-то другое понятие, а именно
почему?
Слово.
Вот, и почему? Вот мы можем ответить просто, знаете, как сказать, непосредственно. Вот открывается Евангелие от Иоанна. И читаем первую фразу. Энархи в начале было слово. Энархи ин о логос. Кео логос ин простон сеон. И слово было к Богу. И Бог был словом. И слово было Богом, точнее. Эти слова, эти формулировки, это, можно сказать, откровение, которое было дано евангелисту Иоанну, оно служит достаточным основанием для очень серьезных и неопровержимых, необходимых, которые не обойдешь ни с одной стороны, богословских выводов. А дальше на основании вот этих вот откровений, этих фактов, приведенных, приводимых нами нам в Священном Писании, мы уже выстраиваем какие-то дальнейшие выводы. Ну, я, может быть, опять-таки сам не очень точно сказал. Дело в том, что Священное Писание не надо воспринимать как, знаете, как систему аксиом какой-то точной науки. А Священное Писание служит не системой аксиом, не системой тезисов, из которых потом выводятся какие-то следствия. Это не христианское, не православное обращение со Священным Писанием. Священное Писание служит нам проверкой, служит таким поверочным материалом, Для чего? Для формулировок, которые исходят из веры церкви. Церковь здесь, сама церковь является носителем веры. Священное Писание, зафиксированное в текстом, словами, уже писанными словами, откровение или, в конце концов, где-то и откровение, где-то и наблюдение, и свидетельство очевидцев о жизни Спасителя, о жизни его апостолов, служит нам для уточнения, для проверки, для того, чтобы выяснить, не фантазируем ли мы что-нибудь, не вносим ли что-то ошибочное, что-то не соответствующее действительности в наше церковное предание, в то, что нам передано Спасителям, апостолам, апостолами, своим последователям и теми дальше и дальше, дальше, вплоть до нашего времени. Вот это очень важное соображение, потому что некоторым, как внешним людям, так и некоторым даже христианским конфессиям, неправославным, присущие взгляды на Священное Писание, как, знаете, на какой-то сборник правил или законоположений, там, алгоритмов. И говорят, вот нам в Священном Писании сказано вот это, значит, должно быть вот так. Не точно. Вы, хотя вот нам кажется, что он так и должно быть, однако это не совсем верно. Вот как оно есть в церкви, сопоставим это со Священным Писанием и проверим, соответствует ли одно другому. Если да, то все в порядке. Если нет, надо что-то выяснять.
Вы сказали, что Логос существовал еще в античности.
Да.
То есть еще до Христа.
Да.
Почему же так происходит?
Что... А почему бы и нет? Священное Писание свидетельствует о том, что существовало и существует в действительности. Писатели Священного Писания, евангелисты, в общем-то, ничего не выдумывали от себя. Они свидетельствовали о том, что они наблюдали. Вот буквально словами самого апостола Иоанна. Видите, можно воспринять христианскую веру как, условно говоря, некой метафорой, как некое растение, которое, дерево, которое выросло из семени, засеянного самим Спасителем. Это семя и был, и есть он сам. Но семя восходит на почве. И вот почва, на котором выросло это дерево христианской веры, она трехсоставная, эта почва, состоит из трех элементов, очень существенных. Первый элемент, нам всем понятно прекрасно, это ветхозаветная вера, ветхозаветная религия. Ветхозаветная религия не может отождествляться с религией христианской, поскольку Христос, Слово Божие, Сын Божий, воплотился, стал человеком 2000 лет тому назад. А до этого Сын Божий существовал как Бог, но не существовал как человек. Значит, почва ветхозаветной религии была тем субстратом, той средой, на которой выросло дерево христианской веры. Но не единственным субстратом, не единственной почвой. Второй почвой, вторым составным элементом этой почвы была классическая философия, классическая мудрость, способность человека к формальному мышлению, к высказыванию, изъявлению фактов, не напрямую не наблюдаемых, но мыслимых и выводимых один из другого. То, что называется философией, в общем-то, в основном развивавшейся в классической Греции. И это была вторая составная часть, была и осталась вторая составная часть той почвы, на которой выросло христианство. А третья составная часть, на которой выросло христианство, еще позже вошла в оборот церкви. Это была римская государственность, государственная структура, имперская структура Древнего Рима, опять-таки существовавшая, разумеется, до Христа, которая дала начало уже церковной организации, церковной имперской среде, которая, как мы уже узнаем это из истории церкви, очень существенную роль сыграла в распространении христианства и в его консолидации, в защите христианской веры от внешних воздействий, в ее укреплении, распространении его влияния на тот населенный мир, который называется Икуменой или Вселенной. Практически на страны Средиземноморья, окружающие страны, а дальше и на всю планету Земля. Вот эти вот три элемента почвы: ветхозаветная религия, греческая философия и римская государственность – это факты бытия. Мы, когда мы говорим «почему?», ну, потому что, можно сказать, а Господь дал нам эти три элемента для того, чтобы на них вырастить дерево своей церкви, своей веры, себя самого по существу, посадить себя в эту почву.
Интересно. Значит, крупицы зерна христианства существовали еще в античности?
Ну, очень хороший вопрос. С одной стороны, мы можем сказать, ну как же, самого Христа ведь не было. Он ведь не был явлен миру до того, как он родился от Пресвятой Богородицы. Да? А в то же время надо ответить «да». Почему? По очень простой причине. Ведь Иисус Христос Спаситель – это Бог и человек в одном лице. Две природы соединены в одной личности, в одной ипостаси Бога-человека, Иисуса из Назарета. Но будучи Богом, Он дает этому миру все доброе, что в нем есть. И если существует истинное богопочитание, если существует истинная мудрость, если существует государственное устройство, все это доброе начало в человеческой среде, в человеческом обществе, то от кого они идут, как не от Господа Бога? Следовательно, некоторые начала христианской веры, христианской церкви, христианской религии, безусловно, существуют на этой планете Земля, начиная с Адама и Евы. И недаром древние авторы, а именно Иустин Мученик, один из самых авторитетных источников древней церкви середины II века, давал такое прозвание, несколько неожиданное, я, в общем-то, в нашу сегодняшнюю жизнь не вошедшее, но зафиксированное в истории, как христиане до Христа. Mm-hmm. Христианами до Христа он как раз и называл древних греческих философов. Христиане до Христа. Ну, строго говоря, в обычаях современного богословия мы не можем таким словом, такой формулировкой пользоваться. Она слишком размыта, слишком неточна. Но эти древние философы даже на некоторых фресках, в некоторых иконографических сюжетах присутствуют как те, кто содействовал, способствовал укреплению христианства в последующие времена.
Если античное общество, существовавшее без Христа, было близко ко Христу, можно ли утверждать, что советское общество, которое не было близко к Христу, какие-то имело зерна или какие-то приближения к христианству?
Ну, тут немножко мы чуть-чуть сбились с точности. Никто не говорит, что общество было близко ко Христу, античное. Античное общество, если мы читаем, скажем, послание апостола Павла, послания к римлянам, например, или к коринфянам, они, эти послания, полны противопоставлений общественного, нравственного устройства, или, точнее, неустройства дохристианского, языческого, тому, что надлежало быть в христианской церкви. Так что общественная жизнь, общественный склад, ну, уж он менялся по самым разным, неожиданным и, ну, раз очень даже неблагоприятным рельсам. Но склад человеческого разума, скоро мы говорим о слове, о логосе, о способности мыслить и выстраивать философские выводы, вот здесь были и остались некоторые очень важные соображения, позволившие сформулировать, высказать и заложить словами то, в общем-то, непостижимое начало религии, которое дал Христос Спаситель, дал Бога-человек. Вспомним, что мы говорим сегодня о Святой Троице, и это важнейший христианский догмат, ведь этот догмат не был сформулирован вплоть до третьего столетия. Христос пришел на эту землю, жил среди нас, среди людей, претерпел мучительную смерть на кресте, воскрес и вознесся на небо. А понятие о Троице сформулировалось, выкристаллизовалось в человеческом сознании далеко не сразу. Далеко не сразу. Но этой формулировке как раз и дало энергию, дало язык, ей дано вот словесную форму, дала греческая философия. Так вот, а говоря о, скажем, недавнем нашем прошлом, А в временах 20 века, и вспоминая то, что происходило в 20 веке, мы должны опираться на совершенно другую реальность. 20 век в России был веком гонений на церковь, но веком гонений на ту среду, на то общество, на тот народ, который уже к тому времени, к 20 веку, уже имел за собой почти тысячу лет христианской предыстории. Это же российское общество 20 века, советского периода, это же была среда глубочайшей христианской православной культуры, ну, со своими болезнями, со своими дефектами, которых никто не скрывает, но в то же время со своим огромным, мощнейшим пластом христианского наследия. Это христианское наследие, этот пласт, большевистская власть вытоптать не смогла, хотя и смогла значительно подпортить, вот это так вот можно сформулировать. И именно общественное сознание, народная мысль, народный дух, если можно так выразиться, пускай оторваны в большой мере от регулярного христианского просвещения, сохранил то христианское начало, которое в нем существовало, начиная с X по VI век, с крещения Руси в той или иной форме.
Отец Макарий, как следует христианину относиться к произносимому слову?
С ответственностью. Человек даст ответ за каждое произнесенное слово. Мы это знаем из Священного Писания, того самого, о котором мы с вами говорим. И безответственные слова, конечно, часто служат изрядным источником греха. Другое дело, что в некоторых христианских конфессиях вот этот очевиднейший факт превращается в какой-то источник суеверий. Если мы говорим слово «Бог», мы говорим слово «Христос», имя помазанника, значит, Сына Божия, говорим еще какие-то другие слова, то иногда бывает, у нас в православии это в меньшей мере заметно, но вот, скажем, в некоторых западных конфессиях заметно в большей мере, и в иудействе, конечно, возникает некоторый суеверный ужас перед этими словами самими по себе, и отсюда следуют разные неразумные выводы. Также, например, возникают споры какие-то или достаточно пустые рассуждения о том, какое у Бога имя. Авторы Древней Церкви II века, тот же самый Юстин, философ, о котором только что вспоминали, Минуций Феликс, Феофил Антиохийский, если я не ошибаюсь, пишут с полнейшей определенностью: у Бога нет имени, так как есть имя у Василия, у Петра и у Николая. Имени у Бога нет. Есть божество и есть слова человеческие. Языков, хотя все эти три автора, разумеется, писали по-гречески, а у них было тогда некоторое такое, ну, излишне, скажем, высокое понятие о греческом языке, как о самом главном. А языков-то много по всей планете Земля. На разных языках, в разных культурах, в разных религиозных традициях существуют разные слова, которые обозначают божество с той или иной стороны рассматриваемое. А нет, вот у нас, к сожалению, в начале 20 века в русской церкви возникла ересь, имябожничество на Афоне, в такой среде, где, казалось бы, люди должны быть сами близки к святости. Дело шло до кулачной расправы. По чистой случайности никто не был убит из-за этих споров о так называемом имени Божьем. В результате очень большие неприятности последовали. Русской вооруженному отряду моряков пришлось насильно вывести этих бунтарей, страшных хулиганов монашеского сословия, можете себе представить, монахов. Арестовали на Афоне, вывезли с Афонской горы, к немалой радости тех людей, которые уже тогда имели неприязненное отношение к России. Ну и, в общем, ничего хорошего этого не происходило из-за вот этих вот, будем говорить, суеверных понятий о словах, об том, что следует понимать под именем Божьим.
А в чем это заключалась эта ересь?
Они утверждали, что имя Божие – это сам Бог. Вот всего-навсего.
И что нельзя произносить
имя Божие – это сам Бог. А кто был не согласен, того спасибо, что не убивали, но ребра ломали. Ну, что тут скажешь. Вот так, действительно. Ну, знаете, любая, ведь что такое ересь? Как правило, в большинстве случаев это незаконный, ошибочный, необоснованный вывод из каких-то, ну, достаточно разумных и правильных предпосылок. Молитва Спасителю, молитва Господу, конечно, человека приближает к Богу. Ну, дальше, кстати, грубо говоря, неразумные, мягко говоря, неразумные, в кавычках, богословы, привели дело к тому, что, вот, говорю, по чистой случайности просто не было человеческих жертв из их, в кавычках, учений.
У нас звонок, отец Макарий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот, ну, мы знаем, что если говорить какие-то нехорошие слова там, о человеке, о каких-то явлениях, то и твое отношение становится таким же, ну, пренебрежительным, скажем так. Вот как научиться фильтровать свою речь, чтобы не произносить гадости и, ну, не оскверняться вследствие этого целиком?
Ну, очень хороший вопрос, очень разумный. А ответ достаточно на поверхности лежит. Вот мы сейчас, у нас с вами непринужденная речь. Но в то же время мы знаем, что работают телевизионные камеры, работают микрофоны, и мы свои слова подбираем. Вот сейчас мы ведем разговор, да, а потом, когда передача закончится, мы разговор будем продолжать с вами. Ну, тоже, естественно, культурный и разумный разговор. Но он будет, пожалуй, более непринужденным, чем наш разговор сейчас в студии. Согласитесь, правильно, да? Так вот, некоторые из нас, из наших братьев и сестер, особенно братьев, эту непринужденность явно переводят через границу. И начинают так, мягко выражаясь, пороть ахинею. А иногда и сквернословие, упуская из виду тот факт, который мы с вами упомянули в начале, о том, что человек отвечает за свои слова. Да, в самом деле, каждой ситуации, каждой обстановке соответствует свой уровень формализма, свой уровень продуманности выражений, свой уровень ответственности. Но он никогда не исчезает, этот уровень. И если мы будем помнить о том, что даже если люди вокруг нас, они, ну, очень снисходительные и, сказать, готовы выслушать все, что угодно, что мы говорим, Господь еще ближе к нам. И те слова, которые мы произносим, они слышны и Ему. И ответственность за высказанные нами слова мы передаем на Его суд. Не только на суд ближних или дальних, но и, может быть, в первую очередь, на суд Господа. Я вам приведу очень простой пример, дорогие зрители. Речь идет о известном всем печальном явлении нашего языка, нашей культуры – сквернословии. Стоял я как-то на автобусной остановке и ждал автобуса. И примерно метрах в 20 от автобусной остановки стояла группа шоферов. А почему-то вот люди, которые держат в руках баранку, они иногда имеют особенность, особенно гнусно сквернословить. Вот, ну, как-то бывает такое дело. И они матюгались так, что вот стоявшие на остановке как-то были прямо, ну, смущены этими делами. И там дети были, и женщины. И, да кто бы ни был, ну, противно, просто отвратительно. А я был среди тех, кто был на этой автобусной остановке и счел себя ответственным за то, чтобы как-то, ну, этот процесс прервать. И пошел в направлении этих шоферов. Ну, так просто взял и пошел. Думаю приблизительно, что я им скажу как-то миролюбиво, но определенно с тем, чтобы они прекратили свое сквернословие. Самое удивительное, поскольку я, естественно, был в подряснике с крестом, как и всегда хожу, то в том моменту, как я прошел примерно половину дороги, этих 20 метров, примерно 20-25, когда я стал уже приближаться к ним, обнаружил, что они уже ничего такого не говорят. Они уже говорили обычным русским языком. И в результате моя миссия, она как бы оказалась бесплодной. Мне нечего было им сказать. Я сделал вид, что я шел по какому-то совершенно другому делу и вернулся назад. Вот, значит, эти люди, кто бы они ни были, увидев священника с подрясники с крестом, они вспомнили о вот этой вот своей ответственности и переменили образ речи.
Как человеку вспомнить об этом, о своей ответственности за слова в состоянии возбужденность или гнева?
Но возбужденность и гнев сами по себе суть дороги ко греху. Вот очень хорошее замечание вы сделали. «Гневайтесь и не согрешайте», есть такая фраза в Псалтире. И Спаситель тоже, согласно евангелисту Марку, тоже гневался, но не согрешал при этом. И положи устам своим хранило, хранилище, да, не до восстать грешному пред тобою, говорит Псалом 23, кажется. Иными словами, удержание себя, свое поведение от выплескивания эмоций, освобождение себя от власти эмоций, ну, в данном случае негативных эмоций, да, и есть то средство, тот магистральный путь, который нас приведет к контролю над языком. Апостол Яков в своем послании пишет такую, на первый взгляд, безнадежную фразу, что удержать язык никто не может из людей, да? Из людей не может, но если мы вспоминаем, что мы рабы Божьи, если мы отдаем свой язык под контроль Господу, если мы помним о нем, если мы помним о своей, о своем порабощении Богу, о том, что мы рабы Божьи, а не рабы своих эмоций, то язык наш оказывается под контролем самого Господа и уже не приносит никакого вреда ни нам, ни окружающим.
Если еще немножко поговорить о сквернословии, бранных словах, как они влияют на нашу жизнь? Откуда они появились?
Откуда появились, это вопрос уже, я бы сказал, исторический, лингвистический. Я не могу сказать определенно. Вот это же не так, как, знаете, какое-нибудь слово «паровоз». А? Кстати сказать, далеко не сразу. Слово «паровоз» возникло не сразу, когда возникла железная дорога. Называли его «машины». В 19 веке. Ну, это так уж к слову. А те бранные слова, которые отравляют наш язык сегодня, откуда бы они ни возникли на сегодняшний день, они... Это зараза. Это то, что вторгается в наше сознание, атакует его, ну, как бактерии, да? И если эти бактерии берут власть над нашим сознанием, ну, тогда мы болеем. Тогда возникают у нас болезни. Болезнь есть грех. Напрасно боятся. Некоторые у нас, даже мужчины, скорее мужчины, даже чем женщины, начинают нервничать, когда они слышат бранные слова. Вот это напрасно. Ну, мало ли чего я услышу. Я должен быть независим от того, что я слышу, то, что мне не нужно. Но когда этот фон гнусный наполняет нашу жизнь, да, нам делается хуже. Вот тот же самый пример с руганью на автобусной остановке. Конечно, надо было принять какие-то меры, чтобы его прекратить. Но какие меры вы принимаете в каждом конкретном случае? Надо думать. Надо действовать разумно с тем, чтобы достигать цели. Цели направлены. Не потому, что мне это не нравится. Но мало ли, что мне не нравится. А исходя из того, как воздействовать на того иного человека, на ту или иную среду, дабы уменьшить воздействие этого сквернословия на нашу жизненную среду, нашу среду обитания.
Как быть, если бранные слова появляются в уме во время молитвы?
Никак. Игнорировать. Игнорировать. Это вещь очень простая. Это проблема, если можно так выразиться, или это явление, характерно для любых вредоносных помыслов, будь то бранные слова, неуместные образы, неуместные воспоминания, все что угодно. То, что мы называем помыслами, не приветствуемыми нам, вредоносными помыслами или чуждыми помыслами. Ответ на них только один – игнорировать. Вот мы сидим сейчас в студии, у нас окна закрыты. Если бы мы были бы в каком-нибудь другом были бы месте, мы могли услышать то же самое нецензурное слово или что бы то ни было еще. Крайне странно было бы нам подскакивать, куда-то такое бежать, выяснять. Мы бы его игнорировали. И даже не обратили бы на него никакого внимания. Вот это свойство, это качество нашего сознания надо вырабатывать. Невосприимчивость к вредоносным помыслам. Какими бы они ни были. То же самое невосприимчивость к разного рода видениям, снам, впечатлениям. Всем тем проявлением эмоционального нашего строя, который не благотворен, не благоприятен для нас. Вот такая фильтрация происходит, как бы цензура внутренняя. Вот что-то я вспомнил, что-то хорошее вспомнил. О, хорошо, слава Богу. Что-то вредное, что-то плохое выбрасывается.
Не придавая этому значения.
Не только не придавая значения, но и не придавая внимания. Вот интересно, пишет человек мне письмо. Да, вот у меня возникают вредоносные помыслы, я вот не знаю, что с ними делать, я их игнорирую. На что я ему отвечаю? Если бы вы их в самом деле игнорировали, вы бы сейчас мне о них не писали.
Точно.
Вот так.
То есть нужно на молитве усиливать сосредоточение?
Ну, разумеется.
Как?
Молитва, молитва – это разговор между мной и Господом. Или между мной и кем-то из святых людей, наполняющих церковь. Если в эту молитву вмешивается что-то постороннее, ну, понятно, на то оно и постороннее, чтобы его не учитывать, не допускать в эту молитву.
Как усиливать сосредоточение?
Памятью, мыслью. Существует у нас обстановка, подходящая для молитвы. И не всегда удается правильно воссоздать. Если я у себя нахожусь дома, я могу погасить внешний свет, зажечь лампаду перед иконой, встать, могу коленопреклонение сделать или несколько поклонов совершить. Могу взять молитвослов, читать эту молитву. Храм, понятное дело, храмовая обстановка своим, всем понятно. А человек может молиться и в другой обстановке. Апостол говорит, непрестанно молитесь. Человек находится в общественном транспорте или на работе. Мало ли какая обстановка может быть. Там это несколько труднее. Ну что ж, тем более от нас зависит вот эта вот концентрация внимания, невосприимчивость, невозмутимость внешними посторонними воздействиями. Невозмутимость – очень хорошее русское слово. Не допускать себе возмущения тем или иными внешними воздействиями.
Вот еще такой вопрос о молитве. Если человек очень устал, что сделать ему лучше? Прочитать все правило, но как бы формально, либо сконцентрироваться на небольшом количестве молитв?
Очень индивидуальный вопрос. Знаете, как, вот вы скажете, человек очень устал. Ну, как, представляете, человек болен. Какое ему лекарство принять? Разному человеку в разных болезнях разные лекарства. Единственное, что мне приходит на память сразу же, слова святителя Феофана Затворника в одном из писем, где он пишет: «Не будьте рабом молитвенного правила», или рабой, обращаясь к женщине, сколько я помню. «Пусть правило будет вашим рабом». Что это значит? Значит, не человек для молитвы, а молитва для человека. Значит, недопустимо формальное отношение к молитве, как будто я должен что-то отработать. Вот меня наняли на работу выкопать канаву, вот я ее копаю. И прям вот должен по нужному профилю ее выкопать, иначе мне деньги не заплатят. Вот примерно такое отношение к молитве бывает достаточно. Не скажу, что достаточно часто, но встречается у некоторых христиан, и оно очень огорчительно и совершенно неправильно. А вот молитва – это мой разговор, это голос моей души. Должен быть обязательно, должен приносить плод, он должен вводить меня в контакт с Божеством, в контакт с Церковью, в общение с небесной реальностью. Но как это сделать? Вопрос очень индивидуальный.
Почему молитвы написаны не обычным, не бытовым языком, а церковно-славянским?
Почему? Знаете, вот хорошего, почему? Вот не первый вопрос, не первая, как это сказать, задача не первой важности. Так есть в Русской Православной Церкви. Можно спросить, это хорошо, правильно ли? Каковы в этом, каков резон? Почему ваш вторым вопросом идет? Да, можно пояснить. Можно пояснить, и я сейчас это сделаю. Но, еще раз говорю, это не первый уровень вопрос. Первый уровень вопрос, вот так оно существует в Русской Православной Церкви. Если мы, православные люди, мы принимаем этот факт церковной жизни, ну и можем его проверить, естественно, насколько он адекватен, насколько он обоснован. Обоснован, поскольку этот язык, церковно-славянский язык, это язык, который связывает нас с историей Русской Церкви, с ее духовным наследием, со всем духовным наследием и Русской Церкви, и, что интересно, Церкви Вселенской, поскольку церковно-славянский язык, не путайте его с древнеславянским, а у нас сплошь и рядом люди малограмотные, малообразованные употребляют эти два термина, церковно-славянский и древнеславянский, как взаимозаменяемые. Совершенно неправильно. Церковно-славянский язык в своей части, по крайней мере, новее, чем тот язык, на котором мы с вами говорим. В 18 веке уже говорили приблизительно так, как мы сейчас с вами говорим. И в 18 же веке церковно-славянский язык подвергался определенной ревизии. Ну, реформам, если вы можете сказать, можно выразиться так, прямо одновременно с формированием современного русского разговорного языка. Церковно-славянский язык – язык очень своеобразный, поскольку он содержит в себе, как важные компоненты, некие буквальные связи с языком греческим. Вот, позвольте, приведу вам такой пример, достаточно важный. Ну, один их. Примеров множество. Это, знаете, разговор для докторской диссертации. Я уж не знаю, для чего. Но вот известная фраза из Нагорной проповеди, на которую часто спотыкаются. Приходится ее растолковывать. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в своем сердце». Ой, говорят, что же ты тут посмотрел, почувствовал такое вожделение. Всем понимаем, взрослые люди, чувства. Чувство возникло, значит, я уже повинен прелюбодеянию, значит, меня уже надо, уже в аду сжечь меня надо, или там, что это вообще за беда? Ужас! Открываем церковно-славянский текст, там пишется по-другому. «Всяк, смотря на жену, воеже вожделеть ее». Ну, да, на русском языке особо-то выскажешь, но церковно-славянский смысл более понятен. «Воеже вожделеть». Это точный перевод, один к одному, слово к слову, с греческого «истон эпистемистии». Значит, «воеже вожделетью», смотрящий на женщину, «воеже», с целью или с намерением стимулировать свои неуместные сексуальные чувства. Совершенно другой смысл. Совершенно другой смысл. Можно было бы на современную реальность нашу перевести это указание Спасителя как предостережение против людей, которые занимаются порнографией. Понимаете, да? Или другими извращенными формами сексуальной активности. Не чувство осуждается, а намерение. Не против чувства предупреждает нас Спаситель, который нам не подконтрольно, а против нашего намерения. И вот эта важнейшая особенность перевод Священного Писания, сделанный в XIX веке, так называемый синодальный период, не попала. А в церковно-славянском сохранилась. Да, ну, каждый, кто заинтересуется, разумеется, посмотрит комментарий, пояснит себе все. Но вот обратите внимание, что церковно-славянская речь позволяет нам гораздо точнее, гораздо вернее передать тот точный глубокий смысл, который содержится в словах греческих оригиналов. Вот эти особенности, связь с греческим языком, и связь с наследием русской церкви позволяет сделать вывод о важности незаменимости церковно-славянской речи в церковной жизни. Но, я уже здесь еще в скобочках добавлю, это вовсе не значит, что церковно-славянские тексты не подлежат редактированию, не подлежат уточнению, не подлежат исправлению в тех случаях, когда они по какой-то причине оказываются неудовлетворительными. А таких случаев достаточно много.
То есть получается, чтобы достоверно понимать, читать Евангелие, нужно знать все-таки церковно-славянский язык?
Ну, знать, понимаете, по-разному его знают. Мы привыкаем, масса верующих людей привыкают к церковно-славянской речи, привыкают к усвоению ее. Это не значит, что мы можем потребовать или ждать от масс верующих, чтобы они изъяснялись на церковно-славянском, чтобы они писали грамотно на церковно-славянском. Нет. Но слышать и читать церковно-славянский текст, понимать церковно-славянскую службу, может быть, не полностью, не сразу, но с помощью книг, текстов, пояснений. В принципе, может каждый. Скажем, аналогий очень много. Вплоть до сравнительно недавнего времени, до середины 20 века, вся римо-католическая литургическая жизнь, все молитвы, богослужения римо-католической церкви были на латыни. А латынь для, скажем, немца или англичанина язык достаточно, будем говорить, чужой. им, может быть, было не так легко эту латынь воспринимать. Но для итальянца, испанца, француза, румына, португальца, для людей романской культуры, для людей романской группы языков, романской семьи языков, латынь близка. Это не язык, не их язык, это не их родной язык, на котором они говорят, но это язык, который они достаточно свободно воспринимают. Я был свидетелем этого не в области латыни, а просто в области обмена между людьми романской семьи языков, между румынами, итальянцами, испанцами, французами. Они понимают друг друга. Французский профессор произносил речь, итальянец все-таки он был, в румынском университете в городе Констанции, где мы были на конференции, итальянец произносил доклад, делал доклад богословский. Перевод никто не делал, никакого перевода. Все сидят, румынские студенты слушают, там как-то ухватывают. Ну, как бы, представь себе, к нам бы приехал украинец и стал бы по-украински что-то нам рассказывать. Наверное, тоже на русский бы не переводили. Мы бы поняли ту основную идею, то, что он нам рассказывает. Вот так вот. Видите, да, в чем здесь особенность? Когда Кирилл и Мефодий больше 1000 лет тому назад, уже почти 1200, потребовали и настаивали на том, что богослужение славянским народом должно быть не на латыни, а на славянском языке, они несли Слово Божие на том языке, который был доступен тогдашним славянам. Латынь и греческий язык был для них чуждым. Когда мы сегодня совершаем богослужение церковно в славянском языке, а кто-то говорит, нам непонятно, мы говорим, это же твой язык, это твое наследие, это ваша духовная история, это история вашего народа, это культура нашего народа, к которой мы должны быть причастны.
Отец Макарий, имеет ли смысл молитва, когда человек читает, но не до конца понимает смысл из-за того, что не владеет церковнославянским языком?
Ну, видите, здесь все как раз крутится вокруг этого слова не до конца. Если он что-то не понимает, возьмите мягкий карандаш, подчеркните это слово в молитвослове, или эту фразу, или этот пассаж, этот абзац, и завтра спросите у священника, или через интернет наведите справку, и вы послезавтра все будете знать. Вот и вся история.
У нас вопрос с форума как раз по этой теме. Прошу разъяснить следующие слова из акафиста Рождества Пресвятой Богородицы. «Радуйся семосвечным светильником, яко седьмию дарами Святаго Духа исполненные. Радуйся позлощенную трапезу с хлебами предложений, яко хлеб жизни Христа родите имевшие».
Это аллюзии, то есть параллели с ветхозаветным храмом, с атрибутами ветхозаветной скинии. Семь свечей, семь светильников в ветхозаветном храме и до сих пор символизирует тот самый семисвечник, который стоит за каждым престолом. Как только раскроют царские врата, посмотрите повнимательнее, вы увидите за престолом любого православного храма семь лампад горит. Почему они там горят? Это вот ссылочка на конструкцию ветхозаветной скинии, ветхозаветного храма. Хлебопредложение тоже форма жертвы, уже жертвы не кровавой, какими были большая часть жертв ветхозаветного периода, а жертвы хлебной, приношение этих хлебов божеству, согласно ветхозаветному обычаю. И вот мы сегодня с вами говорили о той почве, на которой была выращена христианская вера. Ветхозаветная религия, ветхозаветное богопочитание, ну, далеко не последнее дело. Другое дело, что она не очень нам бывает открыта. Славяне и другие народы, подавляющее большинство всех народов, восприняли сначала Христа, и только потом ветхозаветную его предысторию. А иудеи времен евангельских, времен самого Спасителя и апостольского века, они нуждались в явном продолжении своего ветхозаветного традиционного богопочитания в новой своей вот этой вот христианской вере. Поэтому древняя церковь, особенно та часть ее, которая была обращена к иудеям, гораздо в большей мере базируется на ветхозаветных образах. Эти ветхозаветные образы остались у нас в большой части нашего литургического наследия. Ну, а акафист Рождества Пресвятой Богородицы, разумеется, достаточно новое сочинение, но вот эти образы ветхозаветные, они в нем фигурируют. И в других молитвословиях тоже.
Отец Макарий, время нашей передачи подходит к концу. Еще один вопрос успею задать.
Давайте.
Скажите, что означает человек своими словами оправдается и своими же словами осудится.
От своих слов оправдается, да, от своих слов осудится. Мы начали с этого с вами. Человек несет ответственность за те слова, которые он произносит. Понятное дело, если он делает зло, ворует, грабит, там, не знаю, какие мерзости еще могут существовать, и при этом говорит добрые слова, это вряд ли ему поможет. Но большинство из нас вот этих вот злодейств физических все-таки не совершает. А словами своими, языком своим грешат люди весьма часто. Чаще, вероятно, нежели руками или другими, так сказать, атрибутами своей земной жизни. Слово, произнесенное слово, сказанное, а иногда не сказанное вовремя слово, служит к... может служить к нашему вреду, может служить к ущербу для себя и для ближних, а может служить и к какому-то очень важному, доброму делу для ближнего. Еще раз, и сказанное, и не сказанное, и произнесенное, и умолченное. В каждом конкретном случае необходимо употребить свое рассуждение, свой мыслительный дар, который Господь нам дал, для того, чтобы определить, что нужно говорить, а что не нужно, если нужно, то как, в какой форме. Где бы то ни было это было, где бы мы ни жили, что бы мы ни делали, в любой ситуации приходится, и это правильно, что приходится, выбирать правильные слова, выбирать форму речи или форму молчания. Заранее все невозможно сказать, кроме только одного. Работайте головой и сердцем своим.
Спасибо большое, отец Макарий. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь вас благословит, друзья мои. Всего вам доброго.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иван Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.